могла не прийти, но пришла. Спортивный психолог, нейрокоуч, член Международной ассоциации коучей ICI, специалист в области физической культуры и спорта, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Дамы и господа, встречайте, Оксана Янковская.
Вот так, Оксана, с одной стороны, я счастлив, а с другой стороны, немножко грустный, потому что это 60-я и последняя серия подкаста про счастье. После этого я просто еще попробую дать структуру, какие-то выводы. Но это получается последняя серия, потому что все должно когда-нибудь заканчиваться. И я очень рад, что мы заканчиваем на одной из моих любимых тем. Потому что я всегда говорю, в любом проекте это 20% технология, 80% психология. Но почему-то у нас принято относиться к этому, в принципе, в мире, да, что психология — это когда у тебя проблема, психология — это когда у тебя ты больной. К психиатру люди вообще думают, что если схожу, потом не смогу квартиру купить или на работу устроиться. Ну и такой в разных странах по-разному, да, например, там в Эмиратах еще хуже относятся к этому, в Америке люди уже проще там ходят. Но я вот как человек, который любит достигать цели, я не могу ни одну цель достигнуть без помощи психологии. Это такая положительная, это не работа с проблемами, да, это просто использование принципов психологии, чтобы достигать цель. Да? Но это очень мало кто так думает, правильно?
Ну да. Это такой некий стереотип у русских людей, что к психологам обращаются только слабаки.
Да, а да. Если мы слабаки, говорим... ковид-депрессия, там, да.
Ну да, если говорить о спорте, то там, в принципе, не принято говорить о том, что ты в чем-то слаб, да. И тебе нужна помощь.
Либо сделал, либо не сделал.
Ну да, многие же скрывают. Многие же скрывают. Они идут к психологу, работают, но просят ни в коем случае никогда... нигде не говорить про их имя, что ты с ним работаешь, и сами нигде никогда не скажут о том, что они обращались к психологу.
А почему это так? Это реально? Это же глупость. Ну, реально.
Ну, глупость, да, я согласна. Ну, и вот я могу рассказать вот про себя, да, ну, то есть сказали, да, что я мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Да.
В каком виде спорта?
Легкая атлетика, спортивная ходьба.
А, вау.
Вот. И спортивные годы, вот я тоже, естественно, соревновалась, тренировалась, готовилась. И после того, как я провалила 2 соревнования подряд, я поняла, что как бы нужно что-то большее. И просто усилением нагрузки и тренировок результата у меня не будет. И вот так я попала сама к спортивному психологу. Но я встретила критику и осуждение моих товарищей по группе. Они смеялись надо мной, когда я выполняла определенные там техники, упражнения, которые мне дал психолог. Они, ну, все время посмеивались. И тренер мне тоже говорил, что все это фигня. Но до тех пор, пока он не увидел реальный результат, когда все это сработало, я действительно еще сильнее спрогрессировала.
Но это все-таки странно, что вот эти реакции – это абсолютный абсурд, потому что если смотреть на топовые команды в Европе, топовые команды в Америке, в каждой спортивной команде есть психолог, и это вообще для них это немыслимо, давать такую нагрузку без психолога, да, ну там сумасшедшие нагрузки, да, как ты можешь их выдержать, там же не вопрос, что делать. Что делать, понятно. Вопрос, как это выдержать. И не только, как это выдержать, а как быть в состоянии. Это немыслимо. Самое лучшее, если наоборот, может быть, работа с психологом должна быть признаком крутого человека, да, потому что вот самые крутые люди в мире работают с психологами. Сейчас уже, кстати, даже в России вот те сборные, которые я знаю, там присутствует психолог. Он вместе ездит, он... разговаривает со спортсменами, там где-то у всех по-разному. Но интересно, изменится ли это? Потому что на самом деле очень часто, я, например, во всех целях я работаю с психологами, но очень многие люди, у которых большие проблемы, они такие, не, мне не надо. Я говорю, хорошо, значит, мне надо, а тебе типа не надо. Ну, это очень странное, да, отношение.
Я даже так сказала, что люди, у которых большие проблемы, они на самом деле их не осознают, что они у них есть. Они считают, что у них все хорошо. Это главный признак, когда к психологу приходит клиент и говорит, у меня все хорошо, это означает, что там что-то прям совсем плохое.
Да.
Да, и можно ожидать. Ну, на самом деле, вообще, как складывается подготовка спортсменов, да? То есть есть такое понятие, как оптимальное боевое состояние в психологии спорта. Это то самое состояние, в котором спортсмен способен показать максимально возможный результат на данный момент. И вот оно состоит из трех компонентов – физического, мыслительного, эмоционального. Но почему-то внимание уделяется только первому компоненту, все просто тренируются. У меня было много случаев, когда мои клиенты уже пытались советовать своим товарищам, что ну, вот у тебя явно неудача, старт за стартом, может быть, тебе обратиться вот к психологу, я работаю, мне помогает. Он говорит, это все ерунда. Он говорит, мне просто нужно больше тренироваться. Ну, каковы шансы того, что он начнет больше тренироваться и будет лучше выступать? Ну, на самом деле, минимальные. Минимальные, потому что чем больше неудач, тем больше накапливается негативного опыта, и тем сильнее последствия его неблагоприятных предстартовых состояний.
Да. И глаза уже грустные, и лицо замученное, и уже... И жалко, люди потом просто списывают себя счетов и все.
Как я говорю, предстартовая лихорадка сгубила больше спортивных карьер, чем лень и отсутствие мотивации.
Это же играет такую большую роль, да. Вот я знаю столько историй спортсменов, когда они 4 года до своей главной победы в жизни хотели бросить. Просто все, был полный тупик, но из-за того, что была какая-то социальная обстановка, какие-то люди, раз они как-то терпели, а потом раз, и потом еще такие, и... А кто-то просто бросает, и все. Это же так жалко, на самом деле. Как можно это не использовать? Я не понимаю. Да, вот там был в Америке там книжка «Психология высоких достижений». Это совсем отличная психология от лечения депрессии, лечить там детские. Это вообще ничего общего не имеет. Там есть психология, сумасшедших, невероятно вероятных людей, которые ставят себе супербольшие цели. Там вообще про другое. Там очень много про визуализацию, визуальные тренировки, как это использовать, отдых. Там вообще другие темы. Как можно там... Книжка там 1000 страниц конкретных знаний, научно доказанных, на которых есть огромное количество... Это просто научное, абсолютно правдивое, точное мышление. Как можно сказать... Вот, типа, я все это списываю с счетов и все.
На самом деле, тут очень много факторов на это влияет. Как минимум, все начинается с тренера. Но, к сожалению, да, я не хочу конкретно на кого-то наговаривать, но есть такое, бытует у нас в стране, что тренеры обесценивают роль психолога. И они сами говорят спортсмену, что все это ерунда, я и так все знаю, вот сейчас тебе нужно тренироваться, потом делать то. То есть у нас тренер, как правило, он же тренер, он же массажист, он же банщик, он же психолог, там, я извиняюсь, он же фармаколог. То есть он делает все. Но на самом деле это неправильно. У каждого своя роль. Есть профессионалы, специалисты, которые учатся, получают специальные знания, инструменты. То есть я же что даю? Я даю конкретные инструменты. Я учу, как настроиться на тренировке, я учу, как восстанавливаться, как подключать скрытые резервы, как менять свое состояние. Да, из обычного, да, с помощью определенных якорей, программирования, внушения, ты можешь менять свое состояние. Этому всему можно научиться. И нужно, этим вообще должен владеть каждый спортсмен.
Да, и там, да, вот, во-первых, мы сейчас проговорим про эти инструменты. И есть абсолютно естественные природные вещи, что, например, после большого определенного цикла тренировок и достижения большого, есть естественная дофаминовая яма, которая тоже, она произойдет. Если ты про нее знаешь, ты можешь себя к этому готовить, и понятно, что делать. И ты понимаешь, что с тобой происходит, и почему, и как, и ты, есть инструменты. А если ты просто это игнорируешь, ну, для меня это загадка. Я, конечно, всем рекомендую. Еще, конечно, нужно хорошего психолога найти, который по-научному действует, да, там, который старается там фундаментальные какие-то вещи делать. Но все равно сфера растет, интерес все равно к психологии растет. Сейчас среди бестселлеров огромное количество психологических книг. Но там очень много такой легкой пищи, знаешь, делает больше того, что ты хочешь. Там, это все классно, но такие популистические, я бы сказал, послания. Давай поговорим про техники. Мы говорим сейчас про психологию высоких достижений. Есть люди, которые, ну, счастье, да, и некоторым людям для счастья нужно там какие-то пиковые опыты, что-то где-то отличиться, где-то, ну, как бы, да, в спорте или не в спорте. И есть вещи, которые делать трудно. Есть цели, которые мы себе ставим, например, выполнить мастера спорта. Это трудно. Это не будет легко. Это есть трудные цели, да. И построить компанию. Это трудно, реально. Это реально очень долгое время, очень большое количество усилий. Вот поэтому мы сейчас говорим про такую психологию, да, какие инструменты есть, которые помогают людям. Вот как только что вот чемпион мира по фридайвингу, да, у него явно управляет своей психологией лучше всех. Да, 131 метр в глубину ныряет. Какие инструменты помогают людям достигать такие цели?
Ну, для начала спортсмен должен определить свою цель и потом понять препятствия, которые могут возникнуть на пути. И потом уже, когда ты видишь препятствия, нужно конкретно каждое препятствие разбирать и понимать, как его преодолевать. Но, безусловно, все имеют определенный багаж страхов. Да, он есть у всех. И если у тебя возникают какие-то сомнения, то у тебя страх усиливается, да, и он начинает сильнее на тебя
действовать. Хорошо, давай на конкретном примере. Вот у меня сейчас цель до мая выполнить мастер спорта на велотреке. 200 метров гид сходу. Вот у меня такая цель. Для этого мне нужно набрать там чуть не лучшую форму моей жизни. Да? Какие могут быть, значит, цель? Как... Я еще люблю вместе с целью определять цену, которую надо за это заплатить.
Да, ну что... да, готов ли ты на самом деле
идти? Что ты больше хочешь? Да, потому что иногда у людей две цели, они полностью конфликтуют. Я люблю тортики вкусные пробовать и хочу в балет на Большом театре танцевать.
Тебе надо... они взаимоисключающие, это точно.
Ты либо будешь есть тортики и смотреть с первого ряда балет, либо ты, если хочешь на сцене танцевать, не будешь есть тортики. Что ты больше хочешь? Правильно?
Это точно,
вот эти, мне кажется, вот эти выборы часто люди не делают. Они как-то вот одну часть выбрали, а вторую часть не очень выбрали. Да, как бы одну сторону медали выбираем, компанию строить, а другую часть, что тебе придется там очень часто 100 часов в неделю работать, и надо налоги сдавать, и за все отвечать, и ты как бы, у тебя все не очень готовы, да? Соответственно, что ты хочешь больше? Или что первые 5 лет у тебя доходы... Если ты становишься предпринимателем после университета, первые 5 лет у тебя будут доходы с очень высокой вероятностью ниже, чем у всех, кто закончил с тобой вместе, которые пошли там работать в «Газпром», там, «Сбербанк» и так далее. Потом у тебя будут выше доходы, если ты все сделаешь, как бы... Но... Окей, определили цель.
Да, если мы мастер спорта. Цели, да.
Какие препятствия?
Я обычно что использую? У меня есть такой инструмент, в основе лежит колесо жизненного баланса, но я его адаптировала непосредственно под спортсмена, в колесо успеха современного спортсмена. Так вот, оно состоит из 8 сфер.
Да.
И очень важно, что все эти 8 сфер были на высоком уровне. Понятное дело, что сейчас вот у тебя есть цель, например...
Да.
Выполнить мастера спорта. Что ты для этого делаешь? Ну, безусловно, много тренируешься регулярно.
Да.
Так вот, есть сфера тренированности, да, и понятное дело, что она наверняка у тебя на высоком уровне, ты выполняешь тренировочные планы, ты там по 10-бальной шкале, скорее всего, поставишь 7.
Ну, да, либо 9, да. Что-то.
Да, 8-9 ты поставишь сейчас, да. Но помимо тренированности есть еще сфера восстановления.
Да, вот там у меня твердая троечка.
Вот. Ну, уже понятно, да, с чего можно начинать.
Это самое большое препятствие к мастеру спорта на данный момент у меня сон.
Но помимо сна и помимо, например, сон, он больше работает, ну, конечно, на психику тоже действует, да, но и на физическом уровне. Наверняка есть какое-то там медикаментозное сопровождение, есть массажи, бани. Все это тоже восстанавливает твои мышцы.
Да.
Но есть еще определенный набор техник релаксации, которые помогают снять как раз психоэмоциональное напряжение. И спортсмены очень часто этим пренебрегают. Они сделали тренировку, они ушли с тренировки, мышцы отдыхают. Все, мышцы не работают, они какой-то там восстановительный процесс запустился. Но голова и психика продолжают находиться в напряжении. А если помимо того, что в целом физическая нагрузка дает напряжение психике, если еще мысли добавляются, а все ли я хорошо сделал, а точно я хорошо тренируюсь, а как тренируются мои соперники, а что мне может помешать, все это еще больше усиливает это напряжение, и сфера восстановления становится вообще неохваченной. Вот.
Да.
Также следующий, переходим к третьей сфере, да, это сфера самоконтроля, контроля эмоций, умение справиться со стрессовыми факторами, как внутренними, так и внешними. Ты приезжаешь на соревнования, и ты понимаешь, что вот он, тот заветный день, когда нужно выполнить мастера спорта.
Я обычно за день до соревнования плохо сплю. И это уже большая проблема.
Да, это признаки того, что подступает предстартовая лихорадка.
Да.
И ты уже выходишь не в оптимальном для себя
состоянии. Это уже ухудшает результат, да, конечно. Потом все равно я себя настраиваю, но это не то.
Так вот, умение настроить себя – это еще одна сфера. Это сфера мобилизации. Насколько ты умеешь включать и переключать свое эмоциональное состояние.
А есть люди, которые хорошо спят до дня соревнования?
Есть. Которые работают со спортивными психологами. Хотя, на самом деле, это тоже не всегда гарантия.
Какие инструменты вот эмоционального управления?
Мы используем медитации, как я уже говорила, техники релаксации, психорегулирующие тренинги с музыкой на внушение, когда ты сам учишь себя, свой организм посредством того, что ты им командуешь. Сейчас ты расслабляешься, сейчас ты отдыхаешь, ты сейчас восстанавливаешься. Когда ты делаешь это регулярно, каждый день, изо дня в день, это уже становится таким максимально привычным для тебя навыком. То есть ты просто уже сказал, все, я расслабляюсь и отдыхаю. И твой организм расслабляется и отдыхает.
Да, берешь под контроль.
Да, да.
Ну, это было бы, да. По сути, вот эта медитация, да, ты направляешь свои мысли активно, да, вопросами, медитации в какое-то направление, что, и они в этот момент не могут идти в другое направление. Например,
ну, посредством, да. Сначала это требует каких-то твоих усилий, таких осознанных, да, для того, чтобы ты смог перестать думать и суетиться. Убрать всю суету. Очень важно, спортсмены, когда я говорю, ну что вот для тебя оптимальное состояние, попробуй его описать. Но зачастую они как бы с ним сталкиваются не на соревнованиях, а на тренировках. И когда мы описываем это состояние, в котором легче всего выступать, в котором легче всего даются результаты, часто называют как пустая голова или холодная голова. Вот да. Это как раз та голова, в которой нет суетных да. мыслей. Все ровно, спокойно, и ты максимально уверен в себе.
Да. Я себе вот перед стартом 2 года назад говорил, делай то, что знаешь, делай. Ты делал это 1 000 000 раз, делай то, что... Не надо, что хочется в последний момент еще вот вспомнить еще раз. Даже на разогреве думаешь, вот, а вот здесь еще надо... Не, потом надо выглядеть и просто делай то, что ты знаешь. И все.
Ну, помогает эта фраза?
Да, очень помогает. Мне вот ритуалы помогают определенные, успокаивающие. Да, там у меня чек-лист. И я просто до соревнования иду просто по нему. И не думаю. Я просто делаю то, что там написано. Там больше 60 пунктов. Много надо галочек поставить. Там, и шнурки проверить, и то. И, ну, как, все. Это такой ритуал.
А что будет, если из этого ритуала что-то выпадет?
У меня будет стресс огромный. Действительно, это да. Это моя проблема, моей немецкой головы. Да, и так почти всегда. Что-то там не то, здесь не там, там не привезли что-то. Вот последний раз у меня затяжки были, мои не приехали, они потерялись где-то, и мне пришлось затягивать ноги другими затяжками, и это, конечно, меня супер раздражало. Они такие же, ну, почти. Но меня это очень раздражало.
Но это тоже как раз повлияло, скорее всего, я не могу утверждать на 100%, на результат. Именно наша убежденность, наши установки, да. Вот если мы верим, что если в ритуале что-то пойдет не так, это так и будет. Ну, да. То есть наша голова сработает так, что...
Еще последний раз меня оборвали разогрев. У меня было 20 минут на разогрев, через 5 минут пришли и сказали, что там расписание поменялось, вот старт. И мне... Вместо 20 минут у меня вот час надо, и все. И, конечно, я не полностью был разогрет, не полностью готов, но надо, и все. Что делать? Ну да, убеждение, да. Ну да, здесь надо вот... Ну, просто голова пустая, и вот, не знаю. У всех так. Единственное, что меня успокаивает, что у всех остальных тоже так. У них тоже все идет. Ни одного нету старта, где все 100 пунктов из 100 пунктов сложились. Всегда есть 1-2 пункта отклонений.
Вот как раз если работать над еще одной сферой мобилизации, умение включать свой организм. Здесь я использую НЛП, да, различные способы якорения, когда спортсмен учится, чтобы его голова командовала его телом. Он учится переключать тело из одного состояния в другое. И у него не бывает сомнений, что что-то может пойти не так. Потому что тренер, как обычно, говорит, так, давай, все, настраивайся на старт, надо сейчас показать хороший результат. А как настроиться? Никто не учит спортсмена. Вот ходит спортсмен, начиная с детского спорта, до спорта высших достижений, и думает, господи, как же мне настроиться? Ну, кто-то там путем, там, думающий, более думающий спортсмен может, наверное, прийти там к каким-то своим там ритуалам, командам, да, и так далее. А на самом деле, вот, пожалуйста, все эти техники есть в арсенале спортивного психолога. Приходи и пользуйся.
Они, может быть, еще даже индивидуально, да, будут. Перед 100-метровкой всегда смешно наблюдать. Они у всех разные. Кто-то начинает прыгать, возбуждать себя, бить, да, в лицо. Кто-то, наоборот, просто стоит такой и ждет. Да. Кто-то там молится, кто-то там вспоминает. У каждого своя, да, история в голове. Да? У каждого. Я всегда говорю, вот перед стартом там, вот на 100-метровке там реально конкурируют разные жизненные истории. У одного там отец ушел из семьи, он хочет доказать, что там, да, не, у второго это последний забег в жизни перед завершением карьеры. Если он победит, у него будет там спикерская карьера, а если нет, у него все закончится грустно, да. У третьего там что-то еще, там у него травма, он не уверен, у него там бедро будет держать, не будет держать, у него все переклеено в пластир. Mm-hmm. Да? Это же, это по сути конкурирует психологии.
Да. Да, ну сейчас же уровень результатов настолько высок, рекордов, уровень технологий, которые работают рядом со спортом, настолько высок, что все уже поняли, что единственное, что, чем можно конкурировать сейчас, это работа мозга. Вот по факту голова решает. Вот либо ты, твоя нервная система настолько сильна, да, то ты будешь сильнейшим. Потому что тренируются все примерно одинаково. Да? Нет, безусловно, да, есть еще там физиологические особенности. Кто-то большую отдачу дает организм, кому-то, да, нагрузку, кому-то меньшую. Но даже здесь определяет все психика. Да, то, как ты перевариваешь нагрузку. Просто,
да, вот физические нагрузки, они тоже... Генетика большую роль играет, кто может какую нагрузку вынести. А может быть, в психологии есть такое же, может быть, есть люди, которые психологически могут выдерживать больше просто, да, вот как в Советском Союзе, да, там же к спортсменам относились как к расходному материалу, да, там 1000 бросаешь, нагрузка сумасшедшая, абсолютно необоснованная, да, абсолютно необоснованная. Например, в плавании спринтером, в плавании они плавали объемы, там, 50 километров в неделю, что никак, это просто бессмысленно абсолютно до спринта, да, но таким образом отбирали каких-то людей, которые психологически могут терпеть огромное количество бессмысленной нагрузки. Я не знаю, кого они отбирали, да, но вот просто, конечно, отпадало там из 1000 спортсменов, оставалось там 10.
Но сейчас она тоже присутствует, эта селекция. В каких-то видах спорта, которые более популярны, она более жесткая, понятное дело, да, там художественную гимнастику, фигурное катание, да и в плавании до сих пор там серьезная конкуренция. Вот, а если взять там, например, легкую атлетику, у нас в легкой атлетике сейчас как бы, дай бог, кого-нибудь затащить, да, на тренировки.
Кошмар.
Уж ладно, там ему там 150 километров в неделю, бог с ним, хоть 50 пусть бегает.
Да, но там же я просто про то, что, может быть, психологические пороги болевые тоже есть, да, расположенность. Да,
есть,
соответственно,
да,
есть люди, которые могут терпеть больше психологического нагрузки. Да,
да,
просто они такие способны. Есть люди, которые вот могут год в плохом состоянии все равно продолжать делать.
Да, есть люди более выносливые, есть психики более выносливые, да, там, которые больше, легче адаптируются к нагрузкам,
да,
они могут переносить монотонную нагрузку. Ну, можно,
да,
существует вообще такое понятие, да, там, психотипов, кто-то склонен больше к такой нагрузке, к такому виду спорта, к другому, но по факту, на практике, это в теории так, но на практике мы видим, что абсолютно разные, получается, психотипы в одном и том же виде,
да,
спорта, и все выступают на высоком,
да,
уровне. Такое есть. Но опять-таки, вот если мы берем детский спорт, спорт спортивного совершенствования и спорт высших достижений, вот к спорту высших достижений уже, как правило, доходят те, которые умеют терпеть, несмотря на боль, несмотря на усталость, которые готовы там на рогах идти, да, но приходить к своим результатам, то там уже они сами отсеиваются по факту. Нет, есть, конечно, отборы, которые проходят, но, как правило, это все вот на протяжении спортивной карьеры к спорту высших достижений остаются лучшие из лучших.
Угу. Хорошо. А что делать, когда вот человек, спортсмен, уже занимается спортом 10 лет, у него, в принципе, еще там 10 лет впереди, да, там, прайм-тайма, и он просто теряет смысл. Он говорит, денег все равно нет, нас никто не ценит, газеты про нас не пишут, всем вообще на это наплевать. Вы просто зачем вы какое добавить? Что мы вообще в мире добавляем, да, там, какой смысл от моей работы? Это, не, на, это нафиг никому не нужно. Вот человек сказал эти слова. Как ему можно помочь?
Я думаю, что он должен прийти к психологу, потому что работа спортивного психолога не всегда заключается в том, что постоянно мотивировать и настраивать, да, на результаты, подбадривать. Зачастую это как раз такая терапевтическая история — поддержать спортсмена на любых его жизненных сложных ситуациях. И вот здесь потеря смыслов и ценностных ориентиров – это как раз такая индивидуальная работа, понять, почему. А, возможно, этому спортсмену действительно стоит закончить карьеру, почему бы и нет. И у меня были такие, да, случаи, когда он приходил с тем, что, ну вот как бы последний шанс, надо-надо, и в итоге он понимал, что не готов. Да, еще 2 года до Олимпиады, и прекрасно, сейчас человек счастлив. Он нашел себя вне спорта. И это тоже одна из проблем спортивной психологии, которой занимаются, которой мы занимаемся. Да, это вот помочь спортсмену адаптироваться после привычной спортивной среды, да, в обычной жизни.
Но это вообще отдельная большая как бы тема для разговора. Вот сейчас на Олимпиаде была такая яркая там тема, когда гимнастка американка просто решила дальше не соревноваться. И она там была абсолютная фаворитка, и она сказала, что мое психологическое здоровье важнее.
Да, она сказала, что из-за проблем с ментальным здоровьем я снимаюсь с соревнований. Да, было такое. Но наши спортсмены много так, всего боятся. Вопрос, по-моему,
мне кажется, такого вообще не бывало никогда. Вот просто никогда.
Сейчас, потому что это стало набирать хоть какую-то популярность. Спортсмены стали об этом открыто говорить, что да, есть психолог, и да, я тоже человек, я не робот. Раньше как было? Что ты спортсмен, ты машина. Вот ты вот всегда должен быть сильным. Вот ты смотришь на чемпиона, и тебе кажется, что он вообще неуязвим. Он такой сильный, он никогда не... ему никогда не бывает тяжело на тренировках. Ему никогда не бывает лень идти на тренировку. Но это же не так.
Да-да-да. Но раньше как это происходило? То, что я, может быть, полгода в сумме прожил со сборными разными, да? И там происходят травмы физически, где не очень понятно, почему эта травма произошла. Она психологическая какая-то штука превращается в физиологическую. Как будто человек, он хочет остановиться, да, но он не может, вот как эта американка сказать, у меня сейчас вот моментальное здоровье, это типа не... пацаны не поймут, да.
Угу.
Поэтому ему нужно мышцу порвать, образно говоря, да, чтобы дать себе возможность, как бы, потому что это с этим никто спорить не будет, да, но вот я прям замечал, что вот люди, у которых вот такое было состояние психологически очень уже, это видно, да, угу. люди просто страдают, это на лице написано, да, и потом раз, мышца порвалась.
Угу.
Раз, мышца порвалась.
Ну, это же психосоматика. То есть срабатывает.
Да, либо это просто... либо подсознательно тело тебя останавливает.
Да-да-да, как инстинкт самосохранения. Тебе уже настолько тяжело, тебе нужно отдохнуть. Да. Вот тебе травма, все.
Да, и ты психологически не выдержал, но на самом деле ты думаешь, физиологически не выдержал, а на самом деле психологически,
да,
не выдержал.
Да, и таких травм очень много. Еще травму может спровоцировать страх. На самом деле ты очень боишься, например, выступать на каких-то соревнованиях, на самом деле подсознательно, да, ты даже не осознаешь этого. И тебе мозг дает вот команду, ты травмируешься, и ты вроде как не выступаешь на соревнованиях. Все, сработало.
Слился.
Да.
С хорошей отговоркой.
Ну, наши спортсмены, я что еще хотела сказать, что они очень многого боятся. Вот есть такое. То есть они боятся признать свои слабые стороны. Вот, например, ставят психолога в сборную. Да? Причем это и реальная история. Мне ребята рассказывают. У нас, говорит, был тогда вот перед Сочи психолог в сборной. Ну, говорит, я к нему не ходила. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что я боялась. А вдруг она решит, что я как бы там нестабильна, я там не готова там, ну, с психологической точки зрения, все это расскажет, и меня из сборной турнут. Ну, то есть вот так вот до такого доходит. И реально бояться довериться и раскрыть какие-то там моменты именно вот психологу в сборной. Когда ты частно пришел со стороны, ты понимаешь, что этот психолог всегда на твоей стороне, и он как бы тебя всегда поддержит. Но, к сожалению, не у всех спортсменов наших российских есть возможность в частном порядке обращаться к психологам.
Да. Я не понимаю, как это вообще возможно, да? Потому что когда я ставлю цель, высокую, сложную цель, да, которую сделало там не так много людей в мире. То, что сделало не так много людей в мире, есть причина. Да? Значит, по дороге mm-hmm. будут большие препятствия. Я знаю, что они будут. Я знаю. Мне нужен... Почему мне нужен тренер тоже? Да? Я знаю, что, конечно, кто-то может и без тренера, но я знаю, что у меня будут волны с моим тренером, они будут сглажены немножко. Да, как бы... И я знаю, что у меня будут моменты 100%, где мне, у меня психология будет в плохом состоянии. 100% я это знаю. Просто это будет. Потому что такую нагрузку тянуть невозможно. Ну, невозможно. Это как... вот у меня еще весовая категория была, мне надо еще вес подгонять. Да? Соответственно, mm-hmm. у меня было и снижение веса, соответственно, калорийный дефицит. Я знаю, что я буду в калорийном дефиците с большими нагрузками.
Угу. Это уже стресс.
Здесь гадалки какой? Не ходи, что у тебя будет подавленное состояние. Тебя, это здесь 100% гарантия. 100% гарантия. Я поэтому в этот момент ты должен быть хотя бы в солнечном месте, да, чтобы у тебя бы там как бы... Если ты еще в этот момент будешь там, где нет солнца и плохие условия и так далее, ты просто не выдержишь, это факт. Это можно предсказать. Можно просто предвидеть факт, где ты сломаешься, нет?
Ну, я думаю, что да, так оно и есть. Но по факту так и получается, и у всех спортсменов так получается, что тренировочная деятельность, она в принципе стрессовая. Да? Это постоянный стресс, постоянная нагрузка на организм. Да. И понятное дело, что у всех есть какое-то окружение, семьи, там, у кого-то там родители. Ну, какая-то социальная жизнь, она есть. И это тоже дополнительный стрессовый фактор. И как я говорила, что психолог, который работает с спортсменом, он не только его мотиватор, и там забей на все проблемы в жизни, сейчас нужно только выигрывать Олимпийские игры. Конечно, нет. Ну, ты должен разбирать да, вот, любые ситуации.
А психолог, кто-то там вот, поругался. Психолог сборной. Его цель – счастье спортсменов или чтобы они с результатом, чтобы...
Я полагаю, что тут какой-то такой некий должен быть симбиоз.
Да.
С одной стороны, ты как психолог сборной, на тебе есть ответственность действительно отбирать тех, кто максимально силен на данный момент, да, и это тоже важный фактор. Но при этом ты как все равно специалист, помогающий профессии, заинтересован в том, чтобы помочь каждому спортсмену.
Да, что у него же может быть какое-то неточное мышление, да? Спортсмен думает, если я выиграю золотую медаль, там, будет это. И психолог уже опытный, он знает, что этого не будет. Но если спортсмен в это верит,
пусть... И этому помогает результату
идти. Да, пока вот это его драйвит, пусть его это драйвит. Если как бы это перестало драйвить, тогда уже какую-то другую предлагать. Идею, да. Но интересно, получается, если кто-то сейчас смотрит и думает, у меня действительно есть цели высокие, да, там, я хочу в том числе использовать инструменты психологии, к какому психологу обращаться? Потому что это явно другие психологи, да, потому что, ну, обычно психологи говорят, ну, какая проблема? Что, какой запрос?
Угу.
Правильно?
Да.
А здесь запрос не проблема, а запрос я хочу достигнуть вот эту высокую цель.
Спортивная психология очень похожа на коучинг. Ну и по факту коучинг да. во многом берет свое начало именно из спортивной психологии. У нас есть проблема, которую мы переводим в задачу, которую нужно решить. И вот мы ищем способы решения этой задачи. Как я говорю, мы оцениваем то, что есть сейчас, и те препятствия, которые могут помешать. И нужно обучаться. И многие спортсмены вначале думают, как это, у меня будет домашнее задание? Я говорю, да, и очень много. И очень много нужно будет выполнять самостоятельно, потому что я могу тебе рассказать как, но я не могу за тебя залезть в твое тело в момент старта и все это там выполнить, все эти манипуляции. Поэтому нужно работать над собой и быть настроенным, что это как отдельный тренировочный процесс, который идет параллельно, ну, с привычным тебе тренировочным процессом. Ну, я как бы, я не знаю, может быть, это я отстаиваю свою позицию, но что мой спортивный психолог был в прошлом тоже спортсмен, что я сейчас да. тоже
это
работаю.
Это очень важно. Да. Это, не, иначе это просто... если человек сам не прожил это... Но есть вещи, которыми можно научиться только в практике.
Просто тренировочный процесс имеет свою специфику. И мое первое образование, я по первому образованию специалист в области физической культуры и спорта, я прекрасно понимаю особенности тренировочного цикла. Да, в какой момент какие могут быть психические состояния. Что если это характерно для этого периода, это для того. И я даже могу дать какой-то совет, уже исходя из своего опыта, что сейчас у тебя вот такой период, такая-то нагрузка, поэтому это происходит. И это я говорю не с точки зрения знаний спортивной психологии или в целом психологии, а с точки зрения именно спортивной специфики. И это помогает как раз вот наладить контакт. Но, на мой взгляд, если спортсмен, если психолог спортивный хорошо разбирается в спорте, это, конечно, большой плюс.
Ну, конечно.
Но при этом есть большое количество специалистов, ну, там, моих коллег, которые сами в прошлом не были психологами, но при этом очень востребованные и опытные специалисты.
Они не были спортсменами.
Не были, да. Но они выбрали как область своей работы именно спортивную психологию.
Не, ну да. Мне кажется, все равно... Я один раз так делал. Один раз, я когда готовился к рекорду мира, я действительно работал с психологом, который не был спортсменом. Но она была специализирована на людей. Она была специализирована не на счастье, не на создание у тебя в жизни гармонии. Она помогала конкретную цель достигать. Она фокусировалась на конкретную цель, одну, и что для этого надо сделать, и все, точка. Да, как бы здесь не было другой цели, она это не мешала. Она сразу сказала, вот мы ставим эту цель, если мы ее достигаем, это мы считаем успехом, и все остальное меня не интересует. Да, там твои там, чувства или какие-то другие вещи. Вот мы, если они важны для достижения цели.
Да, да, да. Да.
Это было достаточно интересно. Это был очень такой математический, на самом деле, процесс взвешивания. Там, ну, такой очень, она подходила очень технически, математически к этому всему процессу. Да, там, очень, ну, она не была спортсменкой. Но в основном я люблю, конечно, работать с людьми, которые делали те результаты, которые... Да, даже с точки зрения психологии, если я, например, делал недавно эверестинг, я нашел человека, который делал эверестинг, потому что и спросил его про определенные моменты, которые по дороге будут, да, как бы, и он мне рассказал свои переживания, ночью сказал, очень проблема будет там в 3-4 ночи, вот там обрати внимание вот на это и так далее. Потом уже к 6 будет лучше. И вот, по сути, спросить человека, который проходил. Ну, про психологию. Я спрашиваю не про какие ботинки мне купить, да, там, а спрашиваю именно про психологию.
Ну, это, на самом деле, очень классный совет, который тогда психолог дала. Я тоже своим спортсменам всегда говорю, что вообще их учу думать. Вообще думать над тем, что они делают. Вот то, что ты сегодня делал, все это тебе помогло в достижении твоей цели? Или было куча тех действий, которые тебя только отдаляют от твоей цели? И когда реально спортсмены начинают думать и анализировать, что вообще происходит, что они делают, они говорят, вау, блин, вот действительно, ну, результат становится заметен.
Да, вот каждый день смотреть немножко. Да,
и... Ну, дневник вести как минимум. Основная масса спортсменов не ведут спортивный дневник. Ну, или ведут, но нерегулярно.
Что там надо записывать в спортивный дневник?
Надо записывать и физическую нагрузку, и свое психоэмоциональное состояние, усталость, бодрость, выспался, не выспался, как себя в целом ты чувствуешь. Ну, какие-то моменты, которые ты считаешь вот прям знаковыми.
Да. Вот. Я, кстати, тоже заметил, когда со сборной жил тоже, что все-таки золотые медали выигрывают достаточно умные люди. Да, там они думающие люди.
Да, думающие.
А вот серебро, бронза там, и так далее, там, ну, там бывают такие, которые чисто вот просто тотальное, наоборот, не думать, просто делать огромное количество объема. Вот система, будет, там написано, да? У меня там написано 16 интервалов по 400 метра. Я сегодня делаю 16, у меня уже все отваливается, у меня болит голова, я все равно делаю, там еще написано 4 интервала, и я их делаю просто.
Да, и вот, кстати, это большая ошибка. Это большая ошибка очень многих спортсменов, которые не учатся слушать свой организм. Слушать и, главное, слышать еще. Организм же все равно дает какие-то подсказки. Вот тут тренер сказал, ты умри, выползи с тренировки, но нужно сделать. А то, что потом могут быть еще худшие последствия, на самом деле, если ты был не совсем, ну, скажем так, в нужном ресурсном состоянии для этой нагрузки. Никто об этом не думает. Ну, это же все
особенно
вместе.
Если тело всегда говорит одно и то же. Хватит.
Ну да.
Слушаешь свой организм, он такой каждый раз. Ну и как долго мы еще это продолжать будем? Вот это, тогда сложно слушать организм, когда тебе... Особенно, когда ты, чтобы там рекорды какие-то делать. Наоборот, выигрывает тот, который дольше всех может не слушать. Потому что организм уже говорит стоп, когда использована только половина ресурса, который есть. Да?
Да,
тебе надо залезть в твои настоящие как бы, физические возможности. А чтобы туда залезть, надо игнорировать организм. Да? Как бы, ну, это может плохо кончиться, я понимаю.
Не, ну здесь какая-то такая тонкая грань. Понятное дело, что в период подготовки есть момент, когда нужно будет работать на пределе. Да, и здесь нужно понимать, что сейчас тебе говорит. Реально как бы уже инстинкт самосохранения включился? Или это просто какие-то твои там, внутренние убежденности? Очень часто же спортсмены выносят много ограничивающих убеждений. Даже с детского спорта они их преследуют и потом мешают им выполнять какую-то нагрузку. И в целом не формируется представление о себе. Там, ну, такие как-то не выигрывают. Да, вот, например, да? Пожалуйста.
Да. Очень часто это странное отношение к своему телу. Потому что почти ни у кого нет идеального тела для своего вида спорта.
Да, это, кстати, это у любого спортсмена в России, он
свои,
скажет,
там,
да, ноги, руки и все такое.
Да, что не то.
Да.
По сравнению с кем? По сравнению с, там, с Хусейн Болтом, да, или не знаю. По сравнению с кем? Да. Очень часто очень странное отношение к своему телу. Потому что сравнивают себя с топ-10 мира, да, и как бы не сравнивают же себя с 7 миллиард человек.
Я могу сказать, что даже топовые атлеты... Ну, я, говорит, очень, я вообще не талантливая, я очень плохо сложена там, вот, для своего вида спорта. Я говорю, окей. А говорю, кто же тогда, если не ты, имея рекорды, да, рекорды страны? Говорю, кто же тогда? Говорю, твои рекорды уже 10 лет никто побить не может, ты держишь эту планку. Говорю, кто же тогда идеально сложен для твоего вида спорта, если ты мне сейчас говоришь, что не ты, имея вот такие результаты? И когда человек действительно начинает вообще через другую призму на себя смотреть, он выходит еще на более высокий уровень. Когда он вообще начинает
человек
оценить.
Сложен идеально не только с точки зрения физики, и психология сложена определенным образом, да, и окружение сложено определенным образом, и все вообще сложилось как-то в сумме. Вот только что здесь был Алексей, который уже в 5 лет, он уже нырял 15 метров. Ну, потому что его мама занималась, да. Ну, это же тоже сложилось так, да, как бы не у каждого, не каждый в 5 лет может плавать, нежели там нырять 15 метров в глубину.
Но здесь очень важно окружение. Ну, вообще, в целом, кто окружает спортсмена в период его подготовки. Это и родители,
вот
это и тренеры,
это тоже
и друзья.
Важно, да? Вот
конечно.
Психолог еще обращает внимание на командную динамику, правильно?
Да, ну, потому что это тоже влияет. Если у него конфликты в семье, например, с родителями, да, может, там родители жесткие абьюзеры, которые постоянно тебе говорят, что ты неудачник, и ты никогда не станешь чемпионом.
Да, нафиг тебе это надо.
Да, и тут вопрос. То есть, понятное дело, что
не приходят на соревнования, не хвалят.
Или обесценивают, там, сравнивают постоянно с кем-то. Да,
да.
Что-то
Леша влияет. За это время уже 2 заправки построил.
Да, 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 да. Ну, то есть все вместе, пока. Все окружение должно работать на результат спортсмена. И как раз задача психолога – понять, что еще может помешать спортсмену достичь результата. Может, там жена дома сидит и говорит, вот ты занимаешься этим, как раз ничего не зарабатываешь, а у соседей там уже квартира, машина и дача.
Да, ну это, конечно, очень разрушительный разговор, да. Вот это я не знаю, как это выдержать. Если на самом деле, когда спортсмен еще не получает деньги, финансовую проблему тоже надо решить как-то. Да,
ну, что... для нашей страны это такая, да, зона роста, финансирование спортсменов.
Не только здесь, это везде. Я не думаю, что там в Германии они особо шикуют там легкоатлеты. Тоже.
А, ну если про легкую атлетику говорить, то возможно, да.
Да, футбол это отдельно, но очень многие виды спорта. Но мне кажется, эта тема, она не только... Это просто психология высоких достижений. Нужно просто понимать, что высокие достижения без психологии невозможны. Они невозможны. Я говорю, я прочитал книжку 1000 страниц. Там было только, там, не знаю, там 400 страниц про разные техники визуализации. И не только не то, что визуализация в том, что ты представляешь себя таким победителем Vision Board, а визуализация движений, конкретно, как
да,
ты,
да,
как ты сдвигаешь руку, как, в какой, потом в замедленной съемке, не в замедленной съемке, в ускоренной съемке. Тысячи-тысячи раз ты либо это делаешь, вот эту работу, да, это работа в твоей голове.
Ну, потому что наш мозг, он не считывает, это реально сейчас происходит,
да, да.
Или это просто картинка, да, визуализации.
Это доказано, это доказано. Да, люди, это которые доказано. Делают только жим-лежа, люди, которые только визуализируют жим-лежа, и люди, которые делают и физически, и визуализируют. На первом месте те, кто и визуально делают упражнения, и физически. На втором месте только физически. И, конечно, те, кто только мечтает, на третьем месте.
Или не на третьем. Мне кажется, они тогда тут не доходят.
И они лучше, чем те, кто ничего не делает.
Ну, это да.
Получается, даже чисто визуальные тренировки, даже без физической, немножко прогресс дают. Немножко прогресс дают. Особенно, если они, ну, профессионально сделаны там, и так далее.
Ну да. Не, ну понятное дело, что еще ни один спортсмен путем там ментальной тренировки не выиграл Олимпийские игры. Понятное дело, что все равно основную роль-то играет эта физическая нагрузка. Если ты не будешь тренироваться, то можешь сколько угодно, да, представлять, как ты гребешь и очень красиво, да. И самовнушать, что ты чемпион, но там чемпионом-то, конечно же, не станешь.
Но именно физической нагрузки нет такой большой проблемы, ее многие выполняют. Я просто вижу, что большие отличия по психологии. На мой взгляд, во время всего этого подкаста мы слышали из раза в раз, что все циклично. Почти все явления, которые важны, да, они такие цикличные. И они, естественно, цикличные. Так же, как вздох и выдох, у нас есть дофаминовые, серотониновые вот эти все волны. И у нас циклы по тренировкам, циклы по... И ты будешь в этих циклах. Ты будешь. Почему я, например, люблю бизнес делать с партнерами? Потому что я знаю, что у меня цикл, у него другой цикл, у моего партнера, да? И два цикла, они не идут вместе.
Но главное, чтобы совпали ваши, да, циклы.
Не, ну у нас наоборот, иногда ты не, на пониженный...
Не, я поняла, что вы должны выйти на ровную, да?
Но вероятность рационального решения сильно повышается. Потому что если я нахожусь на волне, и здесь я могу вообще неправильно принять решение, вот абсолютно неверно. Если рядом со мной человек, очень низкая вероятность, что он тоже сейчас на самой нижней точке. Он на какой-то другой точке. Mm-hmm. Да, и наоборот. Соответственно, это намного более уравновешенная ситуация, намного больше. И, во-первых, это два взгляда. Да. Конечно, можно верить, что ты все сам можешь делать. Да, сам себе психолог.
Да, это очень распространенная тема. Прочитать пару книг и...
Да, YouTube-видео посмотреть. Да.
Но это лучше, чем не делать ничего. Да? Хотя бы это. Да. Хотя бы интересоваться. Потому что когда человек начинает интересоваться, он начинает более осознанно все равно относиться к тому, что он делает, он понимает, что нужно уже идти к профессионалу.
Ну, если ты живешь жизнь, да, вот ты проживаешь жизнь спортивную, высокое достижение, неважно. Если ты эту жизнь открываешь кому-то еще, например, психолог высоких достижений, да, уже два человека смотрят на эту реальность вместе. У тебя будет призма меняться, и если есть рядом другой человек, который знает всю правду, да, который не фантазии какие-то, а правду, да, как бы он видит то, что ты не видишь. Как минимум он может потенциально, да, там где-то, и вот я, у меня не только один человек, у меня несколько людей есть, команда, целая команда, которая смотрит, и там очень часто я не прав в том, что я, вот очень часто, просто, и я не понимаю, как люди пытаются в одиночку что-то сделать, я не понимаю вообще, как это работает.
Ну, вообще человеку, любому, каким бы ты прокачанным, продвинутым ни был, очень, да, сложно быть объективным к самому себе, своим поступкам.
Да.
И именно в команде «Взгляд со стороны» это позволяет более объективно понять, а что же на самом деле? Вообще взгляд сверху, да, посмотреть, что вообще на самом деле-то происходит. И уже в ходе этой работы рождаются как раз какие-то высокие, да, достижения.
Ну, вот очень важно, чтобы человек именно знал все, что происходит действительно в тебе. У меня все хорошо. Да? Мне вот последняя инвестиция, которую я сделал на прошлой неделе, это искусственный интеллект, когнитивно-поведенческий психолог.
Mm-hmm.
Соответственно, они взяли там сотни тысяч реальных бесед, наложили это на нейросетку, обучили ее, да, всем там очень много там, еще есть теории, которая туда вошла, и практика, и семантика, и потом, в общем, появился продукт, который реально может с чем-то работать, и это робот, это робот. И почему я решил вложиться? Потому что, когда я начал читать чаты, то, что люди с этим роботом обсуждают, я просто попал в шок. Люди готовы с роботом делиться тем, что они даже не с одним психологом не говорят. Они, люди там пишут все. Вот просто все, что можно только себе представить.
Люди боятся осуждения. Когда они видят реального человека, да. Во-первых, они боятся осуждения, они боятся нарушения конфиденциальности, что информация выйдет, и он расскажет, а вот у меня был такой-то, такой-то по фамилии и сказал вот это. Ну, это просто наш русский человек так устроен.
Но таким образом ты вредишь себе. Либо ты нашел в своей жизни доверительные отношения, где ты можешь говорить как есть, да, и ты достигаешь цели, и ты проходишь препятствия. Либо нет, и тогда ты один, и ты не, ну, с очень большой вероятностью просто не пройдешь, и все.
Угу. Но это все равно, что прийти к доктору и не до конца рассказать, что у тебя болит.
Да, там скрыть какой-то фактор, типа.
Да, важный очень.
Да, не знаю, какой-то супер важный, что ты ешь только жир. Ничего, кроме жира. Есть?
Да, потом спрашивают, почему я себя плохо чувствую. Вот не знаю, у меня все хорошо, да? В общем, у меня все хорошо.
Ну, я, конечно, всем желаю. Вот в протяжении всего подкаста, и мы уже приходим к самому концу, самый большой удельный вес – это у отношений. И у нас есть отношения, там, супруг, дети, друзья, там, родители. Ну, еще нужны вот такие отношения. Каждый человек должен найти чуть не друга врача, да, вот, с которым у тебя очень доверительные отношения по поводу здоровья. Каждый человек должен выстроить отношения с психологом в разных этапах жизни с разными психологами. По поводу всего, что создает сверхнагрузку. Не когда у тебя проблема, а просто сверхнагрузка. Ты многодетная мама – это сверхнагрузка.
Да, я многодетная мама.
Да, это сверхнагрузка.
Это точно, конечно.
Это сверхнагрузка. У тебя, ты публичная персона – это сверхнагрузка. Ты спортсмен – это сверхнагрузка. Это факт. Ты иммигрант, ты живешь далеко от своей семьи, это сверхнагрузка.
Если... Вот сейчас современный мир, он в принципе состоит, мне кажется, из какого-то постоянного стресса. Постоянные стрессовые факторы давят на человека. Этот какой-то инфопоток постоянный, бесконечный. От тебя все что-то требуют, требуют достижений. Ты видишь достижения других. Сейчас же все открыто. Раньше как-то все жили спокойнее, не знали, у кого какие успехи. А успехи других на тебя давят. И ты постоянно в напряжении. А люди напряжение не умеют снимать от напряжения. Они его накапливают, и потом выходят вообще в диагноз. Да. Если можно было просто прийти к психологу, и все бы как бы сгладилось, то нет. Человек продолжает терпеть, да, натура такая. Надо потерпеть, пострадать, это нормально. Всем же так же плохо, как и мне. Мы все страдаем. Вместо того, чтобы в моменте, да, там, зуб заболел, залечил. Не, мы доводим до того, пока до удаления. Когда тебе уже нужны психологу, а психотерапевту идти или психиатру.
Да, там уже эти нейроны. Поэтому нужны вот такие доверительные отношения с разными людьми, у которых разные специализации, с которыми ты делишься, они все смотрят со своей призмой. Врач говорит, да, там надо просто биохимию изменить. Психолог говорит, надо убеждение изменить. Там, да, это. Но нужны... Друг говорит, слушай, тебе вообще это, может быть, не надо, тебе это, профессию сменить. Там, или не знаю. И чем больше у тебя есть разнообразие людей, с которыми ты честно, открыто можешь делиться своими внутренними переживаниями, своими принимать решения. Люди принимают решения важнейшие. Вот человек принимает решение, продал компанию, например, да, первый такой маленький, принимает решение дальше, например, в этой индустрии работать или вот здесь, там есть возможность купить компанию, здесь есть возможность наоборот. Там. Это настолько важное решение, как можно это решение принять, не посоветовалась с ментором, с наставником, с какими-то людьми. Для меня это загадка. Как можно это решение принять без внешнего взгляда? Которые тебя любят, которые знают тебя, которые сопровождали тебя какое-то время. Конечно, может быть, и стоимость играет роль, да, психолог это стоит деньги.
Но на самом деле, я считаю, что чем чаще и чем больше сейчас успешные люди будут делиться тем, что да, у меня есть психолог, и да, я с ним уже работаю много лет, и в его работе точно есть заслуга, да, и спортсмены, чем чаще открытие будут об этом говорить, тем больше шансов, что большее количество людей начнет обращаться к специалистам.
Будем надеяться, но как минимум всем, кто хочет делать большие достижения и действительно процветать в жизни, я очень рекомендую вообще постоянно такие делать сессии, серии, там, так же, как мы делаем во всем остальном, да, как бы прорабатывать опять дальше, находить прекрасных людей. Главное находить прекрасных людей, которые действительно могут нам в жизни помочь и чему-то научить. Не все могут, да, психолог это не равно психолог, это все индивидуальные разные люди, вот есть бывшие спортсмены, психологи. Оксана, спасибо огромное.
Спасибо, спасибо это большое, что пригласили.
Я не знаю, как это. На следующей неделе мы снимем еще завершающую серию, но это была последняя серия вместе со спикером. Оксана, спасибо огромное за твое длительное время, за оптимизм, за то, что ты топишь за эту тему. И что это действительно людям помогает. И то тебе это помогло, и ты хочешь давать это другим.
Да, мне помогло, поэтому я хочу рассказать большему количеству людей, что им может помочь.
Супер, спасибо огромное.
Спасибо, спасибо большое.